Глава 4. Состояние России в конце XVI века. Описав судьбу нашего Отечества под наследственным скипетром монархов варяжского племени, заключим историю 736 лет обозрением тогдашнего состояния России в государственном и гражданском смысле. Никогда внешние обстоятельства московской державы, основанный, изготовленный к величию Иоанном III, не казались столь благоприятными для ее целости и безопасности, как в сие время. В Литве преемник Баториев дремал на троне, окруженном строптивыми, легкомысленными и несогласными вельможами. Швеция колебалась без началии. Хан умел только грабить оплошных. Магомед III в сильном борении с Австрией предвидел еще опаснейшую войну с шахом. А Россия, почти без кровопролития взяв неизмеримые земли на северо-востоке, заложив крепости под сенью Кавказа, восстановив свои древние грани на скалах карельских, ожидая случая возвратить и другие несчастные уступки Иоаннова малодушия, города в Ливонии и важную пристань Балтийскую, Россия, спокойная извне, тихая внутри, имела войско многочисленнейшее в Европе и еще непрестанно умножала его. Так говорят иноземные соплеменники о ратных силах Феодоровых. 15 тысяч дворян, разделенных на три степени – больших, средних и меньших, московских и так называемых выборных, присылаемых в столицу из всех городов и через три года сменяемых иными, составляют конную дружину царскую. 65 тысяч всадников из детей боярских ежегодно собирается на берегах Оки в угрозу хану. Лучшая пехота – стрельцы и казаки. Первых 10 тысяч, кроме 2 тысяч отборных или стремянных, вторых около 6 тысяч. Наряду с ними служат 4300 немцев и поляков, 4000 казаков литовских, 150 шотландцев и нидерландцев, 100 датчан, шведов и греков. Для важного ратного предприятия выезжают на службу все поместные дети боярские со своими холопами и людьми даточными, из отчин боярских и церковных, более крестьянами, нежели воинами, хотя и красиво одетыми, в чистые узкие кафтаны с длинным отложным воротником. Невозможно определить их числа, умножаемого в случае нужды людьми купецкими, также наемниками и слугами государя московского, нагаями, черкесами, древними подданными Казанского царства. Сборные областные дружины называются именами городов своих: Смоленскую, Новогородскую и прочие. В каждой бывает от 300 до 1200 ратников. Многие вооружены худо, только пехота имеет пищали, но огнестрельный снаряд не уступает лучшему в Европе. Доспехи и конские приборы воевод, чиновников, дворян блистают светлостью булата и каменьями драгоценными. На знаменах, освящаемых патриархом, изображается святой Георгий. В битвах удары конницы бывают всегда при звуке огромных набатов или барабанов, сурн и бубнов. Всадники пускают тучу стрел, извлекают мечи, машут ими вокруг головы и стремятся вперед густыми толпами. Пехота, действуя в степи против крымцев, обыкновенно защищает себя гуляем или подвижным складным городком, возимым на телегах. То есть ставят два ряда досок на пространстве двух или трех верст в длину и стреляют из всего укрепления сквозь отверстия в обеих стенах. Ожидая хана, воеводы высылают казаков в степи, где изредка растут высокие дубы. Там, под каждым деревом, видите двух оседланных лошадей. Один из всадников держит их под узду, а товарищ его сидит на вершине дуба и смотрит во все стороны. Увидев пыль, слезает немедленно, садится на лошадь, скачет к другому дубу, кричит издали и показывает рукою, где видел пыль. Страж сего дерева велит своему товарищу также скакать к третьему дереву с вестью, которая в несколько часов доходит до ближайшего города или до передового воеводы. Далее сии иноземные наблюдатели, замечая, как и в Иоанново время, что россияне лучше бьются в крепостях, нежели в поле, спрашивают: чего со временем нельзя ожидать от войска бессметного, которое, не боясь ни холода, ни голода и ничего, кроме гнева царского, с толокном и сухарями, без обоза и крова, с неодолимым терпением скитается в пустынях севера, и в коем за славнейшее дело дается только маленькая золотая деньга, с изображением святого Георгия, носимая счастливым витязем на рукаве или шапке. Но цари уже не скупились и не щадили казны для лучшего устройства ополчений. Уже Иоанн производил денежные жалования воинам в походах. Феодор или Годунов давал сверхпоместных земель каждому дворянину или сыну боярскому 15-тысячной царской дружины от 12 до 100 рублей. Каждому стрельцу и казаку 7 рублей сверххлебного запаса. Конному войску на берегах Оки около 40 тысяч рублей ежегодно, что вместе с платою иноземным воинам, также боярам, окольничьим и другим знатнейшим сановникам, из коих первые имели 700, а вторые от 200 до 400 рублей жалования, составляло несколько миллионов нынешнюю монетою и свидетельствовало о возрастающем богатстве России, которое еще яснее увидим из следующих подробных известий о тогдашних доходах государственных. Первое. Особенная царская отчина, 36 городов с селами и деревнями, доставляла казне дворцового ведомства сверхденежного оброка хлеб, скот, птиц, рыбу, мед, дрова, сено. Чего за содержанием двора в расточительное Иоанново время продавалось ежегодно на 60 тысяч рублей, а в Феодорово, от лучшего хозяйства, введенного дворецким Григорием Васильевичем Годуновым, на 230 тысяч рублей. Около 1 150 000 нынешних серебряных. Второе. Тягло и подать государственное, с вытей хлебом, а с сох деньгами приносили казне четвертного ведомства 400 тысяч рублей. С области Псковской 18 тысяч, Новогородской 35 тысяч, Тверской и Новоторжской 8 тысяч, Рязанской 30 тысяч, Муромской 12 тысяч, Калмогорской и Двинской 8 тысяч, Вологодской 12 тысяч, Казанской 18 тысяч, Устюжской 30 тысяч, Ростовской 50 тысяч, Московской 40 тысяч, Сибирской мехами 20 тысяч, Костромской 12 тысяч и прочие. Третье. Разные городские пошлины. Торговые, судные, питейные, банные, вносимые в казну Большого Прихода, с Москвы 12 тысяч, Смоленска 8 тысяч, Пскова 12 тысяч, Новогорода 6 тысяч, Старые Русы, где варилась соль, 18 тысяч, Торжка 800, Твери 700, Ярославля 1200, Костромы 1800, Нижнего 7 тысяч, Казани 11 тысяч, Вологды 2 тысячи и прочее, составляли 800 тысяч рублей вместе с экономией приказов Разрядного, Стрелецкого, Иноземского, Пушкарского, которые, имея свои особенные доходы, отсылали сберегаемые ими суммы всей же Большой Приход. Так что в сокровищницу Кремлевскую под Феодорову или Годунова печать ежегодно вступало сверх главных государственных издержек на войско и двор не менее 1 400 000 рублей, от 6 до 7 миллионов нынешних серебряных. Несмотря на сие богатство, пишет Флетчер в своей книге о России, Феодор по совету Годунова велел перелить в деньги множество золотых и серебряных сосудов, наследованных им после отца, ибо хотел сим мнимым знаком недостатка в монете оправдать тягость налогов. К умножению государственного достояния Феодор на соборе духовенства и бояр в июле 1584 подтвердил устав Иоаннов 1582 года, чтобы святители, церкви и монастыри безденежно отдали в казну все древние княжеские отчины вместе с землями, им заложенными, и впредь до нового указа отменил тарханные или льготные грамоты, которые знатную часть церковных, боярских и княжеских имений освобождали от государственных податей к ущербу казны и ко вреду всех иных владельцев, ибо крестьяне уходили от них в льготные жительства, чтобы не платить никаких налогов. В сей же соборной грамоте сказано: «Земли и села, отказанные монастырям за упокой души, выкупаются наследниками или, будь их нет, государем для раздачи воинским людям, коим уже не доставало земель поместных». Но обогащение казны, по известию чужестранцев, в некотором смысле вредило народному благосостоянию. Первое. Налоги, облегченные Феодором, были все еще тягостны. Второе. Заведение питейных домов в городах, умножая пьянство, разоряло мещан, ремесленников, самых земледельцев, губила достояние их и нравственность. Третье. От монополии казны терпело купечество, лишаемое свободы продавать свои товары, если царские еще лежали в лавках. Флетчер пишет, что между купцами славились богатством одни братья Строгановы, имея до 300 тысяч, около 1,5 миллиона нынешних серебряных рублей наличными деньгами, кроме недвижимого состояния. Что у них было множество иноземных, нидерландских и других мастеров на заводах, несколько аптекарей и медиков, 10 тысяч людей вольных и 5 тысяч собственных крепостных, употребляемых для варения и развоза соли, рубки лесов и возделывания земли от Вычегды до пределов Сибири. Что они ежегодно платили царю 23 тысячи рублей пошлины, но что правительство, требуя более и более, то под видом налога, то под видом займа, разоряет их без жалости. Что в России вообще мало богатых людей, ибо казна все поглощает. Что самые древние удельные князья и бояре живут умеренным жалованием и поместным доходом, около 1000 рублей на каждого, совершенно завися от милости царской. Однако ж бояре и многие сановники имели знатные отчины, как родовые, так и жалованные. А потомки древних князей и в Иоанново время еще владели частью их бывших уделов. Например, славный князь Михаил Воротынский в 1572 году ведал треть Воротынска как свою наследственную собственность.